This is a robbery!
Культурный шок.
Ну что ж, мы начнем, Ксения Ларина. Ну, вот знаете, вот то у нас гроза, то она не начинается и не начинается. То у нас жарко, то у нас холод. Кого угодно доведет, но немножко довели Ксению Ларину. Вот не мы, конечно, а в основном природа. Лучше, Ксюша, сейчас отдохнуть. Вот, просто нехорошо себя почувствовал. Но мы займемся сейчас культурным шоком. И я представлю наших гостей. У микрофона Сергей Бунтман. Вот Ольга Фукс у нас заместитель главного редактора журнала ITI-Info. Здравствуйте, добрый день. У нас здесь сейчас, я посмотрю, Григорий Заславский, естественно, заведующий отделом культуры независимой газеты. Гриш, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. И обозреватель Вести ФМ Артур Соломонов, театральный критик и журналист.
Здравствуйте, но я не обозреватель Вести ФМ. Театральный критик и журналист. Вести ФМ — это Гриша.
Все Вести хорошо. ФМ — это Гриша, да? Я не там запятую прочитал.
Ничего страшного.
Да, ну что ж теперь делать? Да, ну вот все теперь, да, позор мне. Давайте лучше сейчас немножко до перерыва, а потом немножко после перерыва. Давайте посмотрим, что действительно было такого принципиального и революционного, если оно было, в театральном сезоне. Причем в театральном сезоне давайте ограничимся драматическими. Если у нас будут какие-то выходы в сопредельные жанры и сопредельные театры, то если они будут важны и значимы. Так, оставляем там проблемы.
Тем более, что на прошлой неделе, по-моему, вы говорили как раз про большой или
большом театре, да, на прошлой неделе как раз были. Давайте пока пройдемся вот так вот. Ну, давайте. Да? Вот я вас обидел, Артур. Так что вы начинаете.
Я бы отметил в данном случае Кирилла Серебренникова, который все-таки, по-моему, построил театр Гоголя с большим трудом, с большими там какими-то с письмами в прокуратуру, с тем, как с ним сейчас обратились.
Ну, как же кошмары?
Ну, начал строить.
Ну, а как же, ребят, кошмары разрушения такого исторического заведения, как театр Гоголя?
В смысле кошмар?
Нет, ну вот сколько было и письма, прокуратуры,
там, возмущения. Да, это все продолжается, и я думаю, что вот сейчас с усилением, со всем, что происходит сейчас вообще в более широком пространстве, чем театр, я думаю, что как раз наступает сезон, в котором ему будет еще сложнее работать, мне так кажется. Вот, но то, что он там следует художественной программе, которую, ну как к ней относись, он ей следует.
Он пришел со своей программой, причем с видоизмененной программой, с перспективной достаточно.
Ну, да. Можно я, Артур, сразу вот перебью, потому что мне кажется, что самая большая опасность, вот, которая подстерегает нас как профессионалов критика, заключается в том, что когда мы читаем, что какие-то очередные активисты пытаются найти педофилию в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек-подушка», мы оказываемся в той ситуации, в какой были наши коллеги-критики в 70-е и до начала 80-х годов, когда они, даже видя недостатки в спектаклях Эфроса, понимали, что если они критикуют Эфроса...
Считают себя не вправе даже участвовать в политике.
И мы сегодня, к сожалению, лишаем себя, сами себя ограничиваем, мы лишаемся возможности всерьез говорить о спектакле Серебренникова и ругать его, если, например, нам что-то не нравится, потому что мы понимаем, что если мы пишем, что спектакль там «Идиот» или какой-нибудь еще нам кажется неудачным, мы льем воду на мельницу вот тех самых, которые готовы его посадить, арестовать и сделать вообще все, что угодно. И это как раз делать не хочется.
Хорошо, я согласен. В данном случае есть такой момент, да, и понятно, что если ты вдруг высказываешься резко на эту тему, то ты солидаризируешься как...
Да даже не резко. Да. Найдут, вырвут цитату, и все, и возьмут тебя как аргумент.
И он туда же,
да.
И он туда же начинается, и она туда.
В данном случае, о котором я говорю, там, скажем, спектакль «Идиоты», у меня не... Даже если бы, скажем, у Серебряника никого не было сейчас сложной ситуации в политическом и социальном плане, все равно, мне кажется, это очень важный
спектакль. Внутренне приходится все время об этом думать, нет?
Тогда можно просто не высказываться, да?
Да, это тяжелая ситуация. Я ее очень хорошо помню. Эту ситуацию.
Вот наши педагоги Гитисы нам рассказывали неоднократно про то, что им приходилось ограждать.
Я не могу об этом говорить. Когда человека бьют ногами, я не могу говорить, что у него не те ботинки.
Или, например, там появлялась возможность у одной нашей коллеги старшей написать статью в защиту Эфроса в «Правде». И дальше начинается вот взвешивание на весах. Опубликоваться в «Правде» — это значит уронить себя, но защитить Эфроса в «Правде» — это очень важно.
Это важно. Ольга, чтобы мы успели сейчас.
Да, я бы просто хотела добавить, что он успел выпустить 7 премьер, не он лично, а руководимый им Гоголь-центр за очень короткое время. И это, наверное, тоже говорит его пользу.
Поэтому... Да, при этом тоже здесь не количеством, а здесь то, к чему нужно присматриваться. Это действительно любопытное явление, к которым надо присматриваться, и это вовсе Я бы даже сказал, если подытожить, это вовсе не уничтожение чего-то. Я думаю, очень хорошо следим за театром Гоголя, и все нам понятно, и кому какой родной дом, и так далее. Но мы следим творчески за театром Гоголя, за тем, что там делается последние много лет. Вот. Давайте мы продолжим через 5 минут. Задавайте свои вопросы, и спасибо за пожелание здоровья и быстренького выздоровления Ксении Лариной.
Мы присоединяемся.
Да.
Спасибо.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Здесь в культурном шоке собралась театральная компания Ольга Фукс, Григорий Заславский и Артур Соломонов. Мы продолжаем разговор об этом сезоне. И сейчас, Ольга, помимо ситуации с Гоголь-центром, театром Гоголя, ну, ведь несколько было таких ситуаций. И ну, не то, что сейчас ведутся некие преобразования. Некие преобразования, все к ним относятся по-разному. Бывает такой драматический конфликт, который, мне кажется, все-таки это уже теперь окончательный закат театра на Таганке, уже со всеми и событиями, и жизненными, и смертельными. Вот, как вы считаете? Начавшийся давно, но как-то проявившийся в прошлом году, ведь это
в 89-м году, когда, или там 80, когда вот любимый вернулся, тогда и началось. Ну, закат.
Да. Да нет, закат начался в 84-м, когда... Нет.
Тогда в 64-м. У меня... Потому что первый шаг, который делает человек...
Это сейчас, да-да-да, с рождения, ну, это понятно. Нет, у меня есть заметочка из газеты «Иммунитэ», и любимого исключили из партии у меня есть.
Это 83-й год.
Да-да-да.
А знаете, за что исключили?
За что?
За неуплату членских взносов.
А, ну, правильно.
У нас директор школы, она была членом бюро райкома Ждановского района партии, и она как-то пришла и гордо с орденом Октябрьской революции на груди сообщила, что они исключили. Или сегодня Юрий Петрович любимый из партии за неуплату членских взносов.
Вот, все, оказывается, все так просто, да.
Просто ну, знаете, мне кажется, до конца понять, что произошло в этом сезоне, мы можем в сезоне следующем, потому что произошло очень много назначений. Ну, довольно неожиданных и, может быть, странных для меня.
Например?
Например, Борис Юхананов возглавил театр Станиславского драматически. Клим пришел в Центр драматургии и режиссуры. Впервые они победили в результате конкурса, что чего не было никогда у нас. Ну, я могу только пожелать им успеха, но это довольно интересная для нас ситуация, и как она разрешится, мы узнаем потом.
Почему Юхананов это странно во главе этого несчастного заведения, просто которое переживает очень многие долгие годы, переживает много странностей и без того?
Просто вот эстетика Бориса Юхананова, которая тяготеет к эксперименту, к многочасовым спектаклям, к мистериям, и история театра Станиславского, ну, нет, это может получиться очень хорошо.
А у театра Станиславского последние сколько-то лет, у него есть ярко выраженный свой стиль.
Нет, театр Станиславского, к сожалению, последние много лет его сотрясают скандалы.
Оборванный назовете сейчас, нет?
Оборванные судьбы.
Я бы даже сказал, что не эстетика Юхананова, а вот как бы способ ведения дела, способ виртуарного, ну, как бы вот, он может репетировать спектакли там много лет, да, один спектакль, да, он может, он как бы, у него, ну, точно называется театральный продукт, слово такое, да, которое недавно появилось, у него вызывает ужасы, неприятие, да, то есть как бы я, наверное, он, став во главе театра, изменит свои там художественные привычки, но в это поверить сложно, то есть как бы, кого он будет приглашать, как будет вестись работа, ну, речь идет даже не об эстетике, да, потому что у человека может быть любая, ну, любые пристрастия художественные. А речь идет о том, как будет вот выстроен, сколько спектаклей будет, ну, очень такие простые, сколько будет публики. Вот на эти вопросы, тем более, говорят, театральный наш Бродвей, это вот это место. Да.
Я
одновременно назначен как бы человек с такой, в общем, что говоришь?
Нет, я просто к этому бы добавил, что, насколько я понимаю, никаких спектаклей в течение следующего сезона Юхананов, насколько я понял, выпускать не собирается, потому что театр вот-вот закроется на долгострой такой, по-моему, на весь сезон он закроется на реставрацию, потому что это памятник, и, соответственно, просто так все ломать и заново строить в этом здании нельзя. Но я бы предложил вам, уважаемые коллеги, добавить к этому и вот к тому определению странное, которое употребило, на мой взгляд, очень точное, потому что оно как всеобъемлющее, Ольга Фукс, к вот этим двум назначениям добавил бы еще одно кадровое событие, не московское, не капковское, то, что в конце сезона был уволен Александр Горюв из Краснодарского театра, то есть два ученика Васильева, и мы все этому радуемся, назначаются в театры, а один выдающий, то есть замечательный или просто хороший режиссер Александр Горюв увольняется, потому что он ставит хорошие спектакли, на которые, как я понимаю, краснодарская публика ходит, ну, без особого восторга. И вот то, что спектакли васильевских учеников, таких как Юхананов и Клим, это спектакли не для всех и не для Бродвея, но мне кажется, что до сих пор так оно было. Я, конечно, готов поверить в то, что человек в середине своей жизни хочет все поменять и стать совершенно другим, и проснуться с понедельника, начать новую жизнь. Это я в данном случае про Юханана, да, впрочем, и про Клима тоже. Но в реальность таких перемен все-таки верю не очень сильно, потому что у Юхананова только что вышел очень интересный спектакль, который мне очень понравился в школе драматического искусства, который идет 9 часов, «Стойкий принцип». Но я не уверен, что в театре «Стойкий принцип» он называется, да. Но я не уверен, что в театре Станиславского найдется достаточно публики, которая будет ходить на репертуарный вот спектакль, который идет 9 часов. Юхананов говорит о том, что он приведет за собой огромное количество спонсоров. Вот мы все находимся вот в некой, да, можем оглянуться назад и увидеть, что спонсоры в театре существуют. Но это чаще всего тот банк, который арендует этаж у дирекции фестиваля, например. Тогда нам понятны эти спонсорские отношения. Это может быть человек, который полюбил актрису очень сильно, или она работает в этом театре, его жена или его любимая девушка. И тоже тогда понятно отношение спонсора с театром. А вот так, что вот вдруг приходит спонсор и начинает вслед за собой приглашать там всех вот выдающихся режиссеров, я вижу, как это с огромным трудом удавалось Владимиру Урину, когда там Наймайер и другие выдающиеся хореографы приезжали и ставили. Но так, чтобы вот просто так режиссеры и спонсоры пришли и начали финансировать приезды сюда Лепажа и всех прочих, а это очень дорогие режиссеры, и на у Уилсона у нас так и не хватило ни у кого денег, кроме Большого театра, который принесли сюда «Мадам Баттерфляй».
А Юхананов обещает режиссеров мирового уровня?
Да, всех, что все выдающиеся режиссеры сюда приедут и начнут ставить. А ночью будет кинопоказ. Это очень хорошо. Я вообще считаю, что в центре Москвы с кинотеатрами очень плохо.
Но... А тем более исторический это кинотеатр.
Да, конечно, конечно, прекрасно. Да. Но кинотеатр может вытеснить с собой театр, а галочка, что культурное мероприятие состоялось, останется. Вот мне вот это не хотелось.
Нет, может и не вытеснить, потому что это совершенно особый, плюс памятник, это особый кинотеатр, это кинотеатр бархатного занавеса, лож и балконов, это кинотеатр совершенно особого толка, зари кинематографа, и за это можно сделать очень эстетски. А вот скажите, пожалуйста, вот с какого праздника все-таки Московский Бродвей это? Потому что Тверская улица очень широкая, почему? У нас же не создалось вот именно вот здесь вот какой-то особой эстетики, которая царит там, на этой улице. Здесь достаточные случайности, начиная сверху там, от театра Ермолова и, может, это низ, я не знаю. Вот, и кончая очень многими, кончая залом Чайковского, который должен был быть великим театром.
Ермолова — это даунтаун, да?
Там не употребили слово «Московский Бродвей», по-моему,
нет,
тоже
нет,
нас...
Говорили.
Это я не из воздуха поймал.
И, по-моему, единого пространства эстетического
нет,
какого-то не возникло.
Нет,
конечно, нет.
Нет единого пространства.
Просто говоря, когда говорят про назначение Юхананова, часто употребляют, что как же на наш Бродвей назначили вот экспериментатора. Вот. Это говорят часто, но надо же что-то сказать.
Нет, ну просто нет. Плюс еще такая проблема, на мой взгляд, это проблема репертуарности театров, которая входит в глубочайшее противоречие с системой контрактов, назначения на время руководителей театров, не студийностью этих театров, не формирование коллектива долго-долго под руководством одного и того же человека, который несколько поколений там, своих учеников и приглашенных актеров под свою эстетику ведет в этом театре. Здесь сама проблема репертуарности ставится или не ставится. Вот именно театра, которым сменяется, есть определенный набор спектаклей, который идет там каждый день новый.
А дело в том, что, по-моему, что таких лидеров, которые готовы десятилетиями вести театры, вот сейчас среди молодых, я, ну, так немного...
Ну, наверное, и не надо.
Ну, почему? Это... Но все-таки... Нет, Карбаловских нет, потому что, насколько я понимаю, там каждый год огромные усилия предпринимаются для того, чтобы уговорить его или испуганно ждать, согласиться на следующий год подписать контракт или нет. Он отказывается подписывать контракт более чем на один сезон, на год. И поэтому как раз про Карбаловских, который строит какой-то долгий репертуар, мы могли об этом говорить, когда он работал в театре Табакова и действительно выстроил целый репертуар с новым поколением табаковских артистов. Что касается сегодня, как это не смешно, мне кажется, что единственный человек, который выстраивает такую какую-то вот долгую историю, это как раз Серебренников, который привел в театр Гоголя своих учеников и который начинает вот с этими, вместе с этими людьми и со своими учениками-режиссерами что-то сделать. Получится из этого что-то или нет, я не уверен. И более того, мне рассказывали друзья, что совсем недавно в Берлине на церемонии вручение такой очень какой-то крупной премии за перевод всех там немецких на немецком языке, всех немецкоязычных стран, он как раз говорил о том, что у него уже начались какие-то трудности в театре, в Гоголь-центре, и он не уверен, что у него нет желания остаться в Берлине, где у него и предложение, и, насколько я понимаю, квартира уже есть, и это было бы жалко.
Это было бы жалко, потому что здесь то, что несколько раз в разных видах и пытались сделать, это очень интересное место, площадка, такой концентрация таких линий силовых, которые могут быть по разным жанрам, по разной эстетике. То есть мне не кажется, что Серебренников все подминает под свою эстетику.
Нет, да. Всему. И то, что он пригласил такого сильного соперника, можно сказать, как Володя Панков, мне кажется, как раз показывает его такую открытость и бесстрашие по отношению к конкурентам, если можно так сказать.
Видите, сколько вот мы говорим, скажем, уже долго о Серебренникове. Не случайно, потому что вот таких людей, которые строят театр, ну, может быть, кому-то не дают, может быть, я о ком-то не знаю, может быть, мы не дали шансы там тысячам режиссеров, которые могут это сделать. Но, тем не менее, факт такой, что вот мы назовем одно имя, потом еще, и закончится. Потому что зданий и коллективов театральных их больше, чем тех, кто готов с этим всем работать.
Это проблема.
Поэтому любое назначение вызывает, еще и поэтому любое назначение вызывает там недоумение. Потому что не совпадает режиссер, который приходит в театр, совершенно не сможет не совпасть с труппой. На самом деле, вот как было с Кириллом, как сейчас будет. Я понимаю, так с Юхананом все-таки.
Ну, он пока что ищет возможность всячески говорить о том, что он работает с этими, с этими актерами. И, как я понимаю, обжегшись на молоке, сейчас московские власти пытаются действительно избежать вот тех самых конфликтов, потому что история с увольнением Сергея Яшина все равно была некрасивой. Можно было дать ему возможность отметить юбилей, можно было не назначать Серебренникова, который первые два месяца не имел возможности даже появиться в этом театре. Можно было все сделать приличнее и человечнее, потому что театр все-таки это такая территория. Но то, что вот эти вот попытки дальше уже устраивать конкурсы, которые в данном случае тоже не было ни открытым, никаким еще, и в случае с Юхананом, и в случае с Климом, мы не имели возможности ни увидеть концепции, ни представить себе, что каждый из них предлагает. Потому что вот мне, например, как, извините, одному из ведущих критиков, и я так понимаю, вам тоже им прислали, поставьте плюсики или минусы напротив этих людей. И, в частности, там были просто перечислены люди, даже не было сказано, куда они собираются претендовать. И, например, там Леонид Роберман. Ну что, почему я должен ставить Роберману минус? Человек, который выстроил одну из крупнейших антреприз в Москве. Конечно, я ставлю плюс, хотя я против того, чтобы он был и там, и там. Но, впрочем, я не знаю, что он предлагает. Может быть, я и за, если бы я знал, что он предлагает. Вот. Но мне кажется, что он все-таки не стал бы строить вот тот театр, который нужен, как мне кажется, был бы в том или другом. Мне кажется, еще есть такая проблема, как то, что у нас нет места, где бы вот те самые выпускники прекрасные имели возможность попробовать сделать из своего курса театра. Ну, как было, например, с Кудряшовским курсом, когда мы тоже все говорили, ой, Кудряши такие замечательные. Не было лидера. Никита Гриншпан не захотел быть таким лидером, который бы вот взял бы ответственность за себя, а Кудряшов сам тоже не вот Сергей Жинович даже, вот по желанию строить театр. И если бы вот им дали такую площадку на 3 года, им замечательно дал возможность Женя Миронов, дав постановку «Шведской спички». Им там они получили какую-то премию в фестивале «Твой шанс», и тоже имели возможность играть какой-то свой дипломный спектакль в театральном центре на Страстном. Но вот попробовать вот эти вот 3 года, и тогда бы, может быть, у нас бы вот были те самые, вот Сергей, о чем говорили, те самые вот какие-то театры, которые могут строить перспективу на... не на один сезон, а на 5 лет.
Да, ну если получится. Но вот дать такое действительно, и должно для этого существовать пространство. просто место. Но, честно говоря, у меня такое ощущение, может быть, абсолютно некомпетентное, что места в Москве полно.
Да, мест полно, и любой ДК какой-нибудь, дайте возможность людям там поработать. Наконец-то поняли, что вот можно балету «Москва» дать площадку в ДК «ЗИЛ». Прекрасно, вот, очень хорошо.
Можно еще добавлю по поводу критичности смены руководства? Вот я прочитала интервью с Валерием Беляковичем, который возглавлял театр Станиславского вот, до недавнего времени, где он говорит о том, что он узнал о проведении конкурса, когда был в командировке в Японии. Там часто ставят спектакли. И ну, его это так задело, что он приехал и написал заявление об уходе. Мне кажется, действительно надо как-то...
Причем такие простые вещи не
выполняются. Такие простые вещи, да. Вот
так вы... странно об этом даже... Да, видимо, это не может быть случайно. Мне кажется, это типа не забыли же его.
Скажите, от чего это происходит? Потому что система идей, да, вполне здравые идеи преобразования театров и упорядочения системы, и какой-то системы, направленной на художественный результат, а не на трудоустройство всех и вся. А от чего происходят вот такие провалы?
Ну, это пьеса «Вишневый сад». Пьеса «Вишневый сад». Все друг у друга спросили, а Фирса отправили? Да-да-да, точно отправили. Точно, не точно, ведь там же несколько раз даже переспрашивают. А в итоге оставляют. Вот так и Беляковича. Они думали, так, нужно обязательно его предупредить про конкурс. Обязательно. А предупредить? Наверняка, ну, точно. А вы звонили? Да-да-да. А должна же быть... Да, звонила. А
потом, или это желание как бы именно такой реакции.
А с другой стороны, я думаю, что Беляковича не мог поверить то, что будет конкурс еще. Потому что ведь тут я, например, даже знал, что Хвостова, директора театра, за два месяца вызывали и говорили, что мы с вами заключаем договор не на год, а на два месяца до конца контракта Беляковича, потому что мы собираемся делать конкурс. Все знали, что будет конкурс, а Беляковича Хвостов не знали. Ну, тоже так, я как-то
может,
не могу в это
лукает,
поверить.
Нет?
Ну, вот то мне есть, кажется, что человек ситуация... не может поверить, ну, да, что человек не может поверить, что ну, неужели меня выдвинут на конкурс, тем более, что я сейчас в Японии тут ставлю. Вот я с огромным уважением отношусь к Беляковичу, и все равно его имя из истории русского театра невозможно вычеркнуть. Вот, может быть, поэтому с такими и стоит...
Есть носить... такое дело. Вот есть тоже. Вот вопрос. Васильев.
Да,
почему не работает? Будет работать? Что вот будет Васильев? Будет в Москве?
Ну, кстати, если говорить про события, скажем, этого сезона, да, то для меня совершенно бесспорно то, что он сделал видеоверсию того своего спектакля.
Да,
это одно из самых сильных впечатлений
последних
лет, я думаю, для меня, по крайней мере. Потому что это, конечно, расставляет совершенно... Ну, по-другому видишь все театральные фигуры, которые сейчас существуют на нашем пространстве. По-другому расставляются приоритеты, когда ты видишь, как... И плюс к этому, то, как он снял свой собственный спектакль, конечно, я бы вот всем, кто делает на телеканале «Культура» видеоверсии спектакля, просто показывал, как он это сделал. Потому что это просто, ну, пример того, как можно спектакль оставить на очень надолго. Не просто поставить несколько камер, а по-другому работать. Вот. И, конечно, то, что... Я не знаю, как насчет того, будет ли он чем-то здесь руководить, это такая...
Здесь тоже непростая ситуация.
История очень непростая.
Насколько я понимаю, сейчас, как вот мне последний раз говорил Евгений Шерменёв, что называется, мяч находится на стороне Васильева, то есть департамент в очередной раз сказал, что да, нужно представить концепцию.
То есть департамент вот это... сказал не первый раз.
Не первый раз, да. И, понимаете, с одной стороны, я готов критиковать Капкова по многим позициям. Прежде всего, когда на месте старых, непрозрачных и мутных схем вырастают новые, хочется верить, что они будут более прозрачными и более понятными. А когда на месте старых мутных схем появляются новые, тоже не очень прозрачные. Вот это меня каждый раз расстраивает. Так вот, в этой ситуации, конечно, ему не позавидуешь ни в ситуации с Юрием Петровичем Любимовым, потому что, насколько я понимаю, какие-то, пусть не окончательные, но какие-то договоренности о том, что все остается вот хотя бы так, дальше. Мне кажется, что он добился вот этой договоренности, проведя с Юрием Петровичем не один час. А когда потом появляется это письмо, что я запрещаю не только там те 6 или 7, где автор сценария, но вообще все, конечно, сложно в этой ситуации быть руководителем департамента культуры и надеяться на то, что наши мастера, они будут как-то так держаться, ну, хотя бы каких-то таких предварительных договоренностей как-то о намерениях, да, хотя бы. Вот. И в случае с Васильевым, мне кажется, тоже, конечно, Капкову очень непросто, потому что первая встреча, которая была проведена на посту, она была абсолютно знаковая, это была встреча с Васильевым, когда потом он поехал с Швецовой еще встречаться тогда, и так далее. И вот то, что в итоге до сих пор не удается ничего сделать, хотя уже и деньги на ремонт, насколько я понимаю, они готовы выделить, хотя это, в общем, там есть что ремонтировать. Кстати, здание, помещение находится просто в таком состоянии запущенности, что я даже думаю, вот если вот я бы был Василием, вошел бы туда, просто инфаркт и все. И
больше... Здание которое?
На Поварской.
На Поварской,
вот просто
на
вот, Поварской, да. Я не знаю, можно ли в вашем эфире употреблять слово ЗАС, потом Р, потом так далее, но вот оно вот в таком вот чудовищном состоянии. Да. Вот это просто кошмар, чтобы вот эти белые стены превратились в грязные, облупившиеся и так далее.
Запросто.
Да. За несколько лет.
Так они ждут концепцию от Василия?
Да. Что он там собирается делать, чтобы выделить бюджет подо что-то, потому что там речь идет о серьезном.
Я думаю, что его это как раз обижает, такое предложение. Это его театр, его детище. Почему он должен концепцию?
Дело же не в театре. Он же предлагает не театр, а некую вот такую постградуэйт, такой вот для режиссеров, где он просто будет рассказывать и говорить...
Да, скажите, для чего ремонтируем?
Да.
Для чего? Вот
потому
здесь.
Что как чиновник...
Купоросить будем, как у Райкина. Вот да, будем купоросить, да, или не будем.
В конце концов, рядом с Василием достаточно людей, которые... Ну, просто так выделить бюджет, даже вот не соглашаясь с Мединским, когда он говорит про то, что мы не будем платить деньги под Мандельштама, мы все равно должны понимать, что вот этот человек, он будет писать про Мандельштама, а мы обязаны ему платить деньги только за то, чтобы он здесь сидел и просто вот вообще даже ничего не писал. Но вот все равно, чтобы выделить эти деньги, нужно сказать, что вот здесь Васильев будет заниматься тем-то и тем-то. Но бюджетные деньги.
Нужно взять какого-то консультанта, который сделает ему...
Ну вот странно, что таких людей рядом нету.
Да, да, странно. Ну, может быть, здесь есть более глубокие причины еще, которые таятся в самой личности и творческой личности Васильева.
Потому что сейчас ему вот аплодируют, вот сегодня или вчера в очередной раз были там в овации в Авиньоне, где он просто рассказывает о тех, с кем встречался. И вот я был бы счастлив, если бы он сидел бы и рассказывал о тех, с кем встречался, как вот я читал отчет в одной из газет, опубликованный из своего мастер-класса на театральной школе Союз театральных деятелей в Звенигороде. Это так интересно. Это вот, понимаете, вот каждый вопрос-ответ, и ты вот, ну вот как Сарсо.
Ну да, но здесь, может быть, выход состоит в том, чтобы взаимно понять, что можно просить, что можно ждать от человека, а чего нельзя ждать. И что, может быть, действительно, Гриш, это правда, что присутствие, само присутствие Василия с рассказами, с поучениями, с наставлениями. Вот как, например, я бы часами слушал того же самого, без всякого театра слушал бы Юрия Петровича. Слушал бы. И нельзя было требовать от Юрия Петровича, чтобы он был не собой. Вот нельзя было, как мне кажется, что в труппе этого требовали, чтобы он был не собой, чтобы Катарина была не Катариной, а вообще это было что-то другое.
Но ведь уже заключается в том, что вот я разговаривал с несколькими актерами за последние дни, они сейчас не принимают Волкострелова, потому что им в Волкострелове не хватает Юрия Петровича.
Так
им хочется вот этой вот самой жесткой руки, которая их будет вот этими самыми...
Карабаса-барабаса, да, проклятые деревяшки, чтобы было. Но надо было все-таки набраться терпения, как мне кажется, в этих ситуациях. Давайте подытожим еще. Потому что мы говорим сейчас о вот таком организационном, серьезном перебуронивании театра. Именно организационном. Перспектива-то какая? И какой при этом выдается результат? Ведь что у нас было как художественный результат? Ну, конечно, видеоверсия – это просто историческое событие. И я бы даже сказал, что это событие и современной театральной жизни. Просто. Но все-таки вот, собственно, театр вот для вас этого сезона, это что, собственно, по спектаклям, по ощущениям и профессиональным, и именно эстетическим вашим ощущениям? И соответствию и духа времени, и соответствию некой свободе творческой?
Ну, если можно, я бы назвала два спектакля, которые на меня произвели сильнейшее впечатление. Это «Евгений Онегин Туминаса» и «Добрый человек из Сюзуана».
Юрия присоединяюсь. Кутусова.
Вот они сделали наш сезон.
Чем? Вот я понимаю, что это идиотский вопрос, о чем стихотворение, да?
Да, у нас немножко потерялась тема свободы, театр как территория свободы. Вот мне кажется, это такая настоящая свобода, не связанная с какими-то там, может быть, сиюминутными проблемами, а свобода художника, которая позволяет себе... Ну, не быть с Пушкиным на дружеской ноге, ну, по крайней мере, не боится вступить с ним в диалог, в человеческий диалог, открыть в нем какие-то совершенно новые нотки, которые очень-очень откликаются в зале. И то же самое касается спектакля Юрия Бутусова, который не побоялся вступить тоже в диалог с легендой, со спектаклем Юрия Любимова, который он, по-моему, даже и не видел. Сделал свой свою собственную версию, очень оригинальную, очень честную и пронзительную. И открыл замечательную актрису Александру Урсуляк.
Ну, Александр Урсуляк открыл все-таки роман Коза, когда дал герою Джульетты. Нет, открыл в ней новые какие-то. Хотя и даже то, что делал Алла Сигалова в «Ночах Кабири», тоже вот это как бы трагический темперамент, он...
Да, Гриш, чтобы успели. Для вас, чтобы... Ну, пожалуйста, Артур, для вас что было?
Я могу сказать только то, что мне вот очень показалось важным спектакль «Идиоты» Серебренникова, о котором я уже говорил, потому что там, ну, как бы у нас часто бывает, что спектакль или актуальный, или художественный, часто бывает, что перекос или в ту, или в другую сторону. Вот в этом спектакле, мне кажется, это было и художественно, и очень актуально, и довольно бесстрашно сделано. Вот. Ну и то, о чем я говорил уже, тоже это видеоверсия.
Да.
Ну и совсем коротко, что я понимаю, что Департамент культуры сейчас придется еще решать судьбы многих московских театров, возраст руководителей которых очень преклонной. И вот самое главное, чтобы вот это вот желание перемен не превратилось просто в такую движуху. Вот давайте мы вот это вот сюда, потом вот туда, вот это вот туда. Вот чтобы это не превратилось в шахматы, потому что все равно вот каждый этот театр, даже самый плохой, он все равно не похож своей плохостью на другой плохой. И вот это вот какое-то, если хочется сохранить что-то настоящее в театре, то нельзя ничего ломать.
Угу. Терпение — это тоже фактор перемен хороший. Хороший. Вполне согласен. Спасибо большое. Вот такой у нас получился сегодня культурный шок. Ксюша, выздоравливай быстрее, но я сегодня получил удовольствие. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.